Добрый вечер. У микрофона Евгений Альбац. Это программа «Полный Альбац» и портал «The New Times». Как всегда, в понедельник. Сейчас 19 часов в Киеве, 20 в Москве, 12, то есть полдень в Нью-Йорке. Я начинаю эту программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Конечно же, главные события сейчас происходят и все связаны с Украиной, с переговорами, с событиями в Киеве, с публикациями, которые идут в американских и мировых СМИ, и о том, как бомбят российские войска украинские города, и о расследовании коррупции, связанной с делом «Энергоатома» в Киеве, и о переговорах, и очередных заявлениях Трампа по поводу того, соглашается Зеленский, не соглашается Зеленский. Ну, в общем, мы уже знаем, что это совсем нерелевантно, что Трамп говорит, потому что вопрос, что он будет делать. Но об этом, обо всем я буду сегодня спрашивать своего гостя Михаила Шейтельмана. Михаил, здравствуйте. Вы видите карточку гостя на экране. Михаил возглавляет стратегическую компанию, он занимается стратегическим консалтингом. Также он ведет различные политические кампании в разных странах постсоветского пространства и в Израиле. Он закончил политех в Санкт-Петербурге, или, наверное, в Ленинграде вы еще заканчивали, да?
Не закончил, учился.
Не закончил, но учился в политехе, значит.
Да, в Ленинграде.
А он тогда назывался имени Петра Великого, или это уже сейчас он имени
Нет,
Петра
Великого? Что вы, имени Калинина, конечно, какой-то.
А, такой. Именно Калинин. Я еще удивилась, у вас написано имя Петра Великого. Да,
не
значит,
я.
Михаил Иванович
Не
Калинин, который был, как известно, значит, козел, который сидел во главе Верховного Совета СССР при Сталине. Сталин его жену посадил, и она сидела, а он продолжал, значит, кланяться товарищу Сталину. Ну, так вот. А потом Михаил закончил Берлан Юниверсити, университет Берлан в Израиле. Это большой, очень известный университет в Израиле. И какое-то время работал программистом, а потом начал, сделал свой собственный бизнес, рекламную кампанию на русскоязычную аудиторию и так далее. Михаил, я правильно... Вы где сейчас находитесь? В Киеве или нет?
Во-первых, я не закончил Барлан тоже, но это так уже, чтобы точно было все. А во-вторых, да, нахожусь в Киеве. В общем, всю войну нахожусь в Киеве с редкими выездами, в основном в Киеве.
Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, как сегодня была ночь в Киеве?
Сегодня в Киеве спокойная была ночь, потому что была короткая тревога, буквально на час, когда залетала пара дронов. Но вообще вот последние обстрелы, последние несколько дней, которые были действительно массированы, они почти не касались Киева. То есть дроны, да, попадали, но целью были атомные станции украинские. Конкретно не реакторы, конечно, россияне пока еще не бомбят реакторы, они бомбят такие коннекторы, что ли, атомных станций, а в Киеве их нет. Поэтому последние обстрелы, ну, последнюю неделю Киева не касались.
У вас тепло в доме есть?
Тепло есть, электричества нет. Вот сейчас мы сидим, это без электричества. Но
А
так как
как же
мы
мы так вас хорошо видим?
за
У вас же
4
ночь,
года, значит,
вечер.
как и все жители Украины за 4 года, естественно, мы все приспособились. Поэтому у меня огромное количество разного рода аккумуляторов на разных приборах, которые разное количество часов. Ну, это сложная система. Там вот это держит, там это. Естественно, что везде проведено оптоволокно, чтобы это никак не зависело от электроэнергии. Интернет сам, ну, у меня, по крайней мере. Поэтому куча запасных вариантов. То есть, если перерыв электроэнергии длится меньше суток, то я способен давать интервью. Если больше, то уже нужно будет предпринимать какие-то специальные меры.
А когда бомбежки, вы идете в бомбоубежище или остаетесь дома?
Я не иду, но это чисто от моей даже не жизненной позиции, а жизненной философии, что ли, типа, чему быть тому не миновать, или... Ну вот знаете как, я сформулировал это для себя, так как я в начале войны построил бомбоубежище реальное, ну не построил, а оборудовал. Я тогда жил не вот там, где сейчас, но неважно. Это многоквартирный большой такой сталинский дом был, и в нем такое сталинское бомбоубежище атомное. И мы совместно с другими жильцами, я всех организовал, очень все сильно благоустроили. 10 комнат, там тогда дети жили, собаки, коты. То есть все было очень круто, с водой, там, с биотуалетами, мы все это сделали по-быстрому. Но я сам посмотрел на все это и подумал, что я не готов жертвовать качеством жизни. Я хочу спать на диване, либо в кровати, я не хочу спать в бомбоубежище. Соответственно, но если меня убьют, да, меня убьют. Но если бы я на это не пошел, то означало бы, что за последние 4 года примерно ночей 400 я бы спал на полу в метро или в бомбоубежище. Я не хочу. Я не готов, мне уже не так много осталось.
Я тоже помню, я была в марте 2023 года в Киеве, и как раз... И все тогда говорили, все, у русских уже закончились ракеты, и как раз, когда я спала на 12 этаже гостиницы, идиотка, потому что мне нравился очень вид, и я сказала, дайте меня немножко повыше. Как раз ударила ракета «Калибр» недалеко. И я так как-то услышала это, проснулась, посмотрела в окно и решила, да ну их к черту, пойду дальше спать. Какой, собственно, смысл? Ну, так, я забыла, я вот не знаю, как этот заменить этот глагол, который я хотела сказать, ёбнут в смысле в
Да.
Киеве. Ну, значит, значит, тому и бывает. Скажите, пожалуйста, а что происходит в Харькове? Потому что я читаю, очень много пишут, довольно много людей смотрят нас в Украине. И вот в Харькове часто пишут, что нету, в каких-то районах нету отопления, нету света. А что происходит там?
Ну, во-первых, в Киеве то же самое. Это не то, что прямо у всех есть отопление или у всех есть горячая вода. Это все периодами происходит, кому как больше повезло. То есть это не плановое отключение, там, электричество. Электричество по плану отключается, по графику, поэтому удобно. Ты накапливаешь электроэнергию, потом сидишь без нее. А вот отопление, вода, это у кого как устроена система. Действительно, там, у человека, который на 12 этаже, то, скорее всего, там автономная качалка, не автономная. Это же все не электроэнергия, это не централизовано. В Харькове то же самое, зависит от района, зависит от места, от высотности. Люди, которые живут на нижних этажах, конечно, живут гораздо более комфортно. Люди, у которых есть газовая система, живут опять-таки более комфортно, потому что когда нет электричества, приготовить еду не можешь, а на газе можешь. Поэтому все зависит. И в Харькове, я сам в Харькове не был за время войны, просто не хочу, как говорится, обременять систему безопасности Харькова своим присутствием, ну, как турист, да, не хочу туда ехать как турист. Но мне пишут огромное количество там, я думаю, что у меня появились за это время тысячи знакомых в Харькове. В общем, опять, все, кто там остались, все приспособились. До войны это был город, в котором было почти 2 миллиона человек, но сейчас там осталось все равно больше миллиона, я думаю, поэтому все люди приспособились.
А что делается в Одессе? Вот последний раз, когда у меня был эфир, кто-то мне из людей из Одессы, спасибо вам огромное, кто пишет, кто сообщает, откуда вы пишете, спасибо вам очень большое, я вам очень обязана. Так вот, кто-то из Одессы написал, что дали отопление. Это было... А что слышно в Одессе? Ну, вы понимаете, город Одесса особый город для всех.
Конечно, дали отопление, это называется, что у нас, почему это было радостной новостью, потому что в этом году отопление, в принципе, вводилось в строй позже, чем обычно. Обычно отопительный сезон начинается в середине октября, а в этом году только начали его вводить в начале ноября, то есть сильно позже, реально, из-за недостатка и газа физически, поскольку разрушена почти вся система добычи собственной украинской, соответственно, весь газ идет только из Европы и вот сейчас из Азербайджана, из Турции. Это раз, то есть просто, чтобы сэкономить газ, все это сделали. Второе, ну, конечно, каждый раз надо чинить сети газовые, которые россияне тоже уничтожают. И поэтому была радость, что вот дали отопление. А так-то дали отопление, по-моему, по всей стране. Опять, кроме, я сейчас не беру самые крайние, сказать, случаи, такие как Краматорск, например, я не знаю, что там с отоплением. Ну, есть прифронтовые города, совсем прифронтовые, небольшие города, где, конечно, все очень тяжело. Одесса живет, по-моему, так же, как Киев абсолютно. У нас же, мы все уже адаптированы раз, мы все уже примерно знаем, что происходит. Вот там атака позавчерашняя на... Почему сейчас нет у меня электроэнергии? Еще 3 дня назад она была почти весь день, а сейчас ее дают на 8 часов в день. Потому что россияне перебили опять трансформаторы и ЛЭП, которые идут к... Ну, там даже скорее не ЛЭП, какие-то, в общем, системы соединения с атомными станциями. Атомные станции из-за этого снижают нагрузку, в смысле снижают нагрузку реакторов, чтобы не взорваться. И постепенно, по мере восстановления сетей, повышают эту нагрузку. То есть, в принципе, если за неделю новых бомбежек не будет, то за неделю все вернется обратно вот к тому режиму, который был там неделю назад. И все примерно так и живут. Да все уже знают. Но это как, не знаю. Как моя бабушка в блокаду, она же знала, где вода и когда, и во сколько идти в прорубь. Правильно? Она как мне рассказывала, кто первую зиму пережил, потом уже никто не умирал, сказала она. Все уже знали, куда ходить, как жить, как приспособиться. Все чем-то торговали и так далее.
Она выжила в блокаду?
Да, мало того, что выжила, она нашла дедушку, собственно, познакомилась с дедушкой, у которого погибла вся семья, у него было четверо детей, когда началась война, и жена. Двоих он похоронил, сам закапывал на кладбище. Жену с маленьким совсем ребенком эвакуировали, они умерли по дороге. И старшего сына он сдал в детдом. А у бабушки разбомбили квартиру, и погиб муж на фронте. И вот ей негде было жить, она пришла к дедушке жить. Ну и так уже и понеслось. Так появился я, в конце концов.
Понятно. А когда я была в Николаеве, значит, вот зимой 2023 года, там были большие проблемы с водой. Питьевую воду доставляли в таких больших синих баках, специальные троллейбусы развозили. А в гостинице вода была шла желтая и такая, знаете, маслянистая на ощупь. И поэтому стояли большие бутылки с водой, чтобы мыться и чистить зубы. А насколько я понимаю, это после того, как россияне перебили, значит, водопровод, его попытались восстановить, перекинуть из Одессы. Россияне-то опять очень гуманитарно, значит, перебили, после чего пришлось брать воду из лимана, она соответствующим образом такая вот коричневая или из буга, я сейчас не помню, из чего они берут воду. А что с водой в тех украинских городах, где вы знаете, например, у вас в Киеве?
Значит, во-первых, в Николаеве датчане подарили городу Николаев сотни миллионов долларов, датское правительство, на строительство новой системы водоснабжения полностью, вот после всего,
Потрясающе.
да. И оно было запущено, по-моему, этой весной. То есть, как пишут в Николаеве, проблема с водой решена. Не знаю, во всех ли, конечно, квартирах, там уже не могу сказать, но в целом вот это водоснабжение датчане прямо построили. Я думаю, что даже и строили сами датчане, то есть приезжали их какие-то специалисты и так далее. Так что прямо из Николаева огромная там куча благодарности пришла в адрес датского правительства по этому поводу. А в Киеве тоже зависит, а вот я говорю, страдают по-настоящему жители высотных домов, потому что когда во многих высотных домах, если нет своего генератора, который есть не в каждом высотном доме, то перестает качаться вода до верхних этажей, просто не доходит. И многих там, ну, такая жизнь, там, человек живет на 25 этаже и ходит за водой на 8. Но ходит, естественно, пешком.
Ой,
Ну а как? Вот
ну
да.
все.
За
А
водой
лифт не
сложно.
работает.
Ну, конечно, нет. Если уже нет. Если бы был генератор, то работал бы в первую очередь лифт,
Ага.
во вторую,
Понятно.
соответственно, водопровод. То есть это распространенная такая проблема, что когда у тебя нет электричества, то не идет и вода тоже. Но, ну, да, так. Ну, вот у меня было, я без воды сидел там какое-то, не знаю, несколько дней буквально провел без воды. Ну, привозили, то есть все организовано очень хорошо, городское хозяйство в этом смысле, прям грех жаловаться, потому что приезжал цистерна, это не троллейбус, ты выходишь с ведрами, набираешь всю эту воду, на день хватает, как бы так вот за водой. Ну, это недолго, в моем доме повезло, было недолго такая проблема.
Михаил, примите мои извинения за то, что страна, гражданка которой я являюсь, творит в Украине. Я каждый раз, когда слышу про то, что происходит в Украине, читаю про бомбежки, я день начинаю с новостей из Украины, вот, у меня просто сердце сжимается, и я думаю, почему никто это дьяволу не перережет горло. Что хочу вас еще спросить? Вот вы здесь?
Да,
Михаил.
во-первых,
Ага.
Евгения, спасибо вам за эти извинения, это очень трогательно. Это очень трогательно для меня.
А что еще хочу вас спросить? А вот я же помню, когда всегда говорили, что украинцы умеют выживать, потому что они уезжают в села, и у них у всех есть какое-нибудь подсобное хозяйство. А действительно люди на зиму из городов перебираются в села? Ну или в
Сейчас
деревни, я не знаю, как правильно сказать.
правильно, села действительно в Украине это называют, но сейчас нет, сейчас ситуация совершенно другая. Очень многих напугала история начала войны в 22 году, когда многие поступили ровно, как вы говорите. Я помню эти первые дни. Я жил тогда прямо на, ну, скажем так, на продолжении Крещатика, грубо говоря. Крещатик, там продолжение, то есть это центр. И вот эта улица была забита людьми, причем и машины, и вот самое звук начала войны, Это смешно, конечно, но правда. Это звук чемодана на колесах, которые везут по плитке. Дын-дын-дын-дын-дын-дын, да? Причем то, что толпы людей с чемоданами на колесах. Причем, знаете, вот первые 3 дня люди с чемоданами на колесах, а потом кончились люди с чемоданами на колесах. И остались люди с котомками, у которых нет чемоданов на колесах, которые с котомками там действительно через плечо какие-то узлы и так далее. И вот я это все в окно наблюдал. Ну и машины, соответственно, бесконечные. И люди, часть выезжала за границу, у кого была такая, в принципе, возможность. Это не так дешево, и вообще, как бы, ну ты приехал, и что-то там будешь делать. И не совсем понятно. А часть поехала в свои вот эти самые села. И многие оказались под оккупацией, и многие были убиты, и многие пострадали. Или подверглись пыткам, или еще чему-то, те, кто оказался в Киевской области под российской оккупацией. Кто-то, как вы знаете, умер от голода в подвалах, потому что там, ну, как в Черниговской области такое произошло. Ну, и много наверняка еще случаев. Это только описанные ООН я беру. И поэтому люди как-то так поняли, что в городе-то понадежней, в принципе, понадежней, мне кажется. И вот город Киев, он претерпевал изменения за эти 4 года очень большие. Если в начале войны, там, в марте месяце, у нас было 800 тысяч, по-моему, населения Киева из 3,5 до военного, то сейчас больше 4 миллионов. То есть сейчас Киев забит
Вау.
просто под завязку, да, народом. Ну, потому что, первое, огромное количество людей вернулись. То есть киевляне, основная масса, я думаю, киевлян вернулась из-за границы. Не все вернулись там, кто в более опасные города, там, в Краматорск, я думаю, что, мягко говоря, не все вернулись. А вот, да и в Харьков, я думаю, что не все. А в Киев вернулись, конечно, почти все киевляне. Потому что киевлянин – это тоже определенный образ жизни, так же, как одессит. Это, собственно, разные люди, но я здесь уже этим вайбом проникся за 9 лет жизни, в которой я живу в Киеве. И второе – это то, что сюда приехали очень многие люди из пострадавших городов, которые, где уже выживать либо невозможно, либо трудно. Ну, плюс из оккупированных, естественно, городов. Буквально вся география оккупации, она вот здесь, в Киеве, присутствует. Поэтому Киев забит под завязку, и не то, чтобы кто-то выезжал на село, по крайней мере, такого не видно. Мало того, у нас в Киеве есть такой этот день взятия Киева называется. Это, ну, шутка такая, воскресный вечер – это день взятия Киева, потому что когда все пытаются… Летом люди возвращаются с дачи, называется. Ну, то есть не проехать, пробки бесконечные и так далее. Но нет, в общем, как сказал один мой товарищ, иностранец, который здесь… дипломатической миссии, просто не, ну, не могу назвать его имя, чтобы вдруг он не… Он сказал, Киев, днем это Монако, а ночью Афганистан. Вот так мы сейчас тут живем.
Афганистан, в смысле, там есть и талибы, и
Нет, в смысле,
разведгруппы?
нет, имеется в виду обстрелы эти, ну, как будто
А,
в Афганистане.
обстрелы.
То есть днем ты ходишь, как будто по Монако, потому что здесь все, в общем, вот те рестораны, торговые центры, открываются новые рестораны, новые торговые центры. То есть днем Киев живет там каким-то бесконечным количеством театров, кстати, новые тоже открылись, и премьер каких-то и так далее, уже по пьесам, написанных во время войны, и все и так далее, и так далее. А ночью ты сидишь под обстрелом, у тебя вокруг просто взрывается все. Когда есть обстрел, ну, это очень страшно, правда, это очень страшно. У меня вот за стеной строчит постоянно этот пулемет большой, значит, такой крупнокалиберный. Отдельно пушки ПВО, это другой звук совершенно. Отдельно взлетают патриоты, это еще звук. Ну, еще постоянно добавляются новые звуки в связи с изобретением новых средств противовоздушной обороны. Например, там, когда вот эти противодроны, так называемые, и так далее, это еще какие-то новые звуки. Ну, это страшно. И плюс в небо-то сияет, прямо сияет от взрывов. И когда у тебя рядом… что-то прилетает и начинают орать сигнализации автомобилей, ты ж не знаешь, это в твой дом прилетело или нет.
А почему пулемет? Разве это дрон сбивает пулемет? Я
Да,
просто
дрон.
не военный человек, я ничего не
Да,
понимаю.
дроны сбивают крупнокалиберными пулеметами. Это один из способов, так называемые мобильные группы, которые с этими… Ну, по Киеву не мобильные, конечно, мобильные ездят за городом, по Киеву мобильно не получается, потому что если ты начнешь мобильно ездить, ты в окно попадешь. Ну, в смысле, ты не можешь… Ты должен быть установлен так, чтобы знать, что вот под таким углом у тебя ограничен обзор, да? Ну, то есть они встают на какие-то позиции там. Да, крупнокалиберные пулеметы – это против дронов, конечно, да.
А патриоты, то есть, а патриоты есть, потому что все время говорили, что вроде бы закончились патриоты, что вроде бы американцы обещали, но не поставили. Все-таки есть сейчас патриоты,
Патриоты
да?
точно есть, потому что я их лично слышу. Ну, взлет Патриота нельзя ни с чем спутать. Мы его слышали все в детстве, когда нам показывали, как космический корабль «Союз» стартует. Помните, да?
Да.
звук из программы
Да.
«Время». Вот этот звук у
Да.
меня, он понятно, что каждый уверен, вот в Киеве каждый уверен, что батарея Патриот стоит у него во дворе. В этом уверен каждый. Почему? Потому что этот звук такой сильный, что на самом деле, даже если он взлетает там во многих километрах от тебя, ты уверен, что это у тебя из квартиры вылетает. Ну, просто уверен, да? Пулемет действительно, он у меня просто рядом, я его вижу. Ну, и транслирующие пули вижу. А Патриот никто никогда не, ну, я, по крайней мере, ни разу не видел. Потому что это все хорошо так засекречено и спрятано. Где они стоят, они, естественно, меняют дислокацию. Но звук взлетающей ракеты космической. И ты это ни с чем не спутать. Ну и смотрите, есть потом статистика. Очень просто все, становишься военным экспертом невольно. Утром берешь, читаешь статистику Генштаба, которая все время публикуется, и знаешь, что сколько сбито баллистических ракет. Потому что патриоты стреляют только по баллистическим ракетам, по Искандерам и по кинжалам гиперзвуковым. Потому что все остальное нет смысла тратить патриоты. По крылатым ракетам эффективнее работают с F-16 и с «Миражей», а вот по баллистике можно бить только.
F-16 и «Миражи», извините, это истребители.
Да. А по баллистике можно бить только из патриотов, все остальное бесполезно. В мире есть только два вида вооружения. Это патриоты и израильские вот новые ракеты Хец, которые способны сбивать баллистические ракеты. Поэтому утром смотрим статистику. Ага, если из там, ну, если стреляют по Киеву, то 2/3, как правило, баллистических ракет сбивается. Если стреляют не по Киеву, то очень редко, когда сбиваются баллистические ракеты, потому что патриоты, они в основном на Киеве и, скорее всего, на каком-то еще объекте. Не буду говорить. Ну, я не знаю, это мои догадки уже там, не буду их высказывать.
Окей. Я тоже разговаривала с людьми, которые вот, бывают довольно часто в Киеве, живут там по несколько недель, бизнесмены, которые, в частности, разрабатывают всякие планы восстановления Украины после окончания войны и так далее, так далее, так далее. И они говорят, что вроде бы есть, вот россияне знают отдельные дома, где живут, например, дипломаты. И по ним они, где живут там посол Соединенных, ну, люди из посольства Соединенных Штатов или Германии и так далее, и они поэтому, например, дома не бьют. Это действительно так, или это миф?
Ну, я склонен считать, что это миф, объясню почему. Значит, в Киеве не осталось ни одного района, который бы не подвергся обстрелам за это время. Были попадания, например, в правительственном квартале. Вот, например,
Это
дом.
на Банковой, да?
Да, ну там не на самой, прям в улице Банковая, но очень маленькая улица. Но там
Да.
рядом, буквально соседняя улица, и там дом писателя, или как-то так он назывался, что-то такое, точно не вспомню название. Вот туда был прямой прилет дрона, там разрушено историческое такое красивое очень здание. А я просто знаю, что на этой улице живут дипломаты. Ну, просто я знаю лично, да. Поэтому туда точно прилетало. Это невозможно сделать толком, потому что, в общем, во-первых, попадание ракет, ну, смотри, какие ракеты. Х-22 ракета, у нее, знаете, радиус попадания плюс-минус километр. Поэтому вот они просто, они
А
же...
Х-22 опять для нас, рядовых
Да.
необученных?
Это крылатая ракета, очень старая, советская, которая
Ага.
запускается со стратегических бомбардировщиков. Но они сейчас, к счастью, кончились у россиян. Просто вот их буквально, они были с советского времени, там 50, 60, 70, не знаю. Какие-то древние совсем, на жидком топливе, очень сложные, тяжелые. Они наносят огромный ущерб. Вот, например, торговый центр, помните, в Кременчуге был уничтожен. Это вот
Конечно.
прямо, ракета Х-22, потому что она стреляет абы куда, просто так, ничего не выбирая. И их очень сложно сбить из-за высокой скорости. Но сейчас их просто больше нет. Поэтому я не готов поверить, что россияне что-то там берегут. Может, там стараются специально не попасть в американское посольство? Ну, наверное. Но при таком объеме обстрелов, когда это 800 воздушных целей в день, такие случаи были, то не убережешь ты ничего.
Что с продуктами?
Ну...
Откуда везут продукты? Есть ли в гастрономах, в магазинах продукты? Я когда, опять же, вот я была в Николаеве, меня потрясло. Я пошла, естественно, смотреть продукты, и все было забито.
Конечно, да.
Различными,
Ну,
да.
во-первых, Украина все производит в основном сама, естественно, все продукты в основном украинские, они как производились, так и производятся. Украина огромный поставщик на мировой рынок. Я думаю, что там в пересчете на душу населения Украина может вообще самый крупный поставщик
То есть
сельхозпродукции в
разговоры,
мире.
что все сельскохозяйственные угодья Украины заселены минами, это не так.
Нет, так это же только там, на оккупированных территориях или рядом с ними. А сельскохозяйственные угодья в основном не там, там промышленные в основном были. Ну да, в Херсонской области, да, и в Запорожской, но в
Да.
основном нет,
В
конечно.
Херсонской нельзя
Да.
выходить за обочину. За, да.
Ну да, ну там имеется в виду, что вот там действительно пострадали. Хотя тоже, слушайте, во-первых, все уже разминировано, то, что освобождено. Но трактористы подрывались, ведь смотрите, вот в 22-23 подрывались часто трактористы на минах, а сейчас уже нет, потому что явно это уже разминировали. Да вот люди ходят за грибами сейчас под Киевом. Я помню, в 22-м я лично взывал никого не ходить, просто лично, да, кричал буквально, что, ребят, ну, не надо быть самоубийцами, потому что тогда подрывались просто люди постоянно. А сейчас уже, в общем, ну, я не слышал за это лето ни одного случая в Киевской области, например, подрыва на мине. Поэтому все свое, и плюс иностранного сколько угодно. Да нет, еды сколько хочешь. Перебои были вот тогда, что перебои. Тогда были проблемы настоящие в 22-м году, но это первые 2 месяца, когда в полуокружении был Киев, когда все войска, извините, стояли на проспекте Победы у нас. Тогда, ну это я сейчас в шутку, но как бы это правда. Хлеб было купить сложно, а вот улитки, например, или там, скажем, морской гребешок, это пожалуйста.
Из
Вода питьевая.
Беларуси, небось.
Нет, почему? Вода
Нет.
питьевая, например, вот банк, бутылку 5-литровую купить нельзя. А в общем, этот, как это называется там, ну, какой-нибудь, ну, короче, дорогие бренды, скажем так, сколько угодно, потому что денег-то нет. Поэтому дорогое купить можно было. Вот кролика. Мне нужно было кормить тогда котов, а они привыкли к курице. А курицу было не купить. Ну, это буквально там месяц ее было не купить. А крольчатина, пожалуйста.
А коты у вас не кошерные, я понимаю.
Да.
Смотрите, в одном из украинских блоков я прочла цитату из Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Зеленского. Вот что она говорит. Украина сообщает о массовом оттоке населения с 3 октября по 14 ноября. Страну покинули 128 тысяч украинцев. Почти столько, сколько за предыдущие 9 месяцев вместе взятых. Насколько это достоверно?
Я думаю, примерно не насколько. Я, честно говоря, когда увидел, что Юлия Мендель что-то там высказывает, вот я даже не стал читать, что. Ну, вот меня не заинтересовало совсем. Просто потому, что, ну, она последний раз, по-моему, имела отношение к государственной власти. Это было несколько лет назад, насколько я понимаю. Поэтому, безусловно, она сейчас...
Она живет не в Украине.
Я даже не знал, где она живет. Ну, как бы, самое главное другое, что она не имеет доступа ни к каким-либо данным, которые не являются открытыми данными. Поэтому это все фантазии. Ну, я не знаю, где она это взяла. Слушайте, людей, которые распространяют какие-то слухи, там, это безумное количество. Другое дело, что безотносительно Юлии Мендель, я думаю, что примерно в эти даты, я не знаю, в какие конкретно, не помню уже сейчас, какие это произошло, было изменение законодательства о том, что разрешен выезд людям младше, по-моему, 21, что ли, года, я не помню сейчас точно. То есть категория с 18 до 21 мужчина раньше был запрещен выезд из страны, потому что они военно обязанные, но не подлежат мобилизации. У нас же мобилизация с 25 лет плюс только, да? Вот. А тут разрешили, по-моему, до 21, с 18 до 21 разрешили выезд. Ну вот было принято такое решение правительством. И тогда действительно одномоментно выехало много людей, которые, ну вот там, кто-то учится, кто что там, кто-то, кстати, очень многие вернулись потом. То что же, статистика, вот столько-то выехало. Ну, выехало, потому что они не видели своих матерей, да, ну, например, там, распространенная самая ситуация. Отец на фронте, мать с младшим ребенком там в Германии, а старшему ребенку выезд закрыт. И он, соответственно, вот он поехал увидеться с семьей и так далее. Поэтому действительно был отток, и даже я думаю, что десятки, ну, измеряется ли это десятками тысяч, ну, может быть, вполне реалистичная цифра.
Нью-Йорк Таймс буквально на днях опубликовал большое расследование о этом коррупционном деле, связанном с Энергомаш. Естественно, до этого очень много про это писала «Украинская правда» и другие украинские СМИ. И это, скажите, пожалуйста, я, честно, я для наших слушателей, которые, может быть, не так часто читают «Украинскую правду» Нью-Йорк Таймс, как я расскажу, что это связано с компанией «Энергомаш», которая предоставляла контракты различным бизнесам на обслуживание, создание систем безопасности и так далее атомных электростанций. И, как пишет «Нью-Йорк Таймс», за каждый такой подписанный контракт надо было откатить чиновнику 15%, а контракты были многомиллионные в долларах, естественно. И это, конечно же, об этом сейчас много пишет зарубежная пресса. В частности, «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что когда в 2022 году встал вопрос о том, как помогать Украине, то, конечно же, о коррупции в нашей части мира, ну, в России это просто способ существования государства, да? Но вообще в коррупции в нашей части мира хорошо здесь известно, и об экспорте коррупции хорошо известно. Так что американские, например, власти решали вопрос, как помогать Украине деньгами, при этом, чтобы эти деньги не оседали в карманах нечестных чиновников. И тогда было создано вот наблюдательный борд, назывался он Supervisory Board, в частности, вот связанный с энергетикой, куда шло очень много по понятным причинам денег. И вот сейчас New York Times пишет о том, что постепенно в этом наблюдательном совете люди были заменены на лояльных офису президента и вообще высоким чиновникам, в частности, что с этим так или иначе был связан Андрей Ермак, что постепенно этот наблюдательный совет перестал иметь какое-либо значение. Об этом все время говорила американский посол, тогда еще американский посол в Киеве, она уехала там некоторое время назад, но она говорила в интервью американским журналистам о том, что коррупция, у нее были очень тяжелые отношения, насколько я понимаю, с офисом президента. Короче, это история, которая многих потрясла, в том числе потому что, ну, прежде всего, потому что идет война. Еще раз, коррупция не новость, она есть во всем мире. Но в Украине идет война, и кажется, как можно воровать, когда идет война. Хотя сразу скажу, вот сегодня Энн Эпплбаум опубликовала в The Atlantic, это один из лучших американских еженедельников, в котором она пишет о том, что да, в Украине коррупция, но они, значит, сами же, правительство само расследует коррупцию в самом же правительстве. Конечно, она имеет в виду НАБУ, это специальное агентство по борьбе с коррупцией в Украине, которое, собственно, и осуществляло это расследование, записаны, не знаю, много-много сотен, если не тысяч часов переговоров коррумпированных чиновников. Говорят, еще не все имена опубликованы, но уже случилась самая шумная отставка, это отставка руководителю офиса президента Андрея Ермака, которого называли вторым человеком в украинском государстве. Как вы можете это, Михаил, прокомментировать?
Ну, во-первых, то коррупция, как вы сказали, не новость, и то, что она в Украине есть, тоже не новость. Украина занимает 108-е место в мире по индексу восприятия коррупции. 108-е. Индекс построен так. Там процент, на который страна чиста от коррупции. Вот прямо из 100. Да? На первом месте Дания, которая чиста на 90% от коррупции. Дальше там, по-моему, Норвегия, Швеция, Швейцария, еще что-то. Вот Украина 108-я. И Украина свободна от коррупции на 30 с чем-то там процентов. 33, ну, там каждый год меняется. И до войны, то, что нас интересовало по-настоящему, это динамика. После революции достоинства с 20 с чем-то процентов, с 22 поднялись до 30 с чем-то. То есть реально из со 100, там, 60-го места поднялись до 108-го. То, что с началом войны коррупция станет ноль, в это было бы трудно поверить, мне кажется. Вот. Это раз. Второе. Значит, поэтому все понимали, что коррупция есть. Вообще в этой истории с коррупцией то, что взволновало по-настоящему украинцев, только одно, по-честному, только имя Миндича, потому что это друг Зеленского личный был, как, по крайней мере, в какой-то момент. И
А
все
он
эти...
возглавлял, что ли, эту группу?
Он
Что-то
именно,
такое.
да, возглавлял эту как преступную группу, то есть он не возглавлял Энергоатом, он возглавлял преступную группу, по мнению НАБУ. Поэтому волнует только одно, имеет ли, причастен ли к этому Зеленский. Все остальное, честно говоря, ну, вскрыли коррупционный скандал. Сколько их уже было за время войны даже. Ну, там скрывалась коррупция в Минобороны, когда там яйца закупались не по правильной цене, и в отставку отправляли министра обороны Резникова. Это все было. Поэтому, если бы не было там Миндича, не было бы никакого, я думаю, скандала. Дальше. Энергоатом – это корпорация, в которой оборот 6 миллиардов долларов. А вопрос, о которой вот сейчас стоит, это про 100 миллионов долларов. То есть про
Ну, тоже не фиг собачий,
не фиг
прямо скажем.
собачий, но это мы понимаем, да, что это про 2% от оборота государственной компании. Представьте себе, что такое государственная компания. Это же не бюджет, это не украинский бюджет. Это государственная компания. В государственной компании, коррумпированной достаточно, вот такой средней по коррупции стране, то есть у нас коррупция, вот чтобы было понятно, что такое 108 место, это Бразилия, Аргентина, вот наши соседи по коррупции, это Бразилия, Аргентина.
Россия значительно хуже, она делит
Россия, с...
последнее место с Нигерией. Да.
да, там 160 какое-то место в России. Вот. И, кстати, Россия за эти же, что интересно, Россия была лучше Украины 10 лет назад. То есть это вот прямо поменялось. Но это ладно. Тут что, России не оправдаться. Значит, поэтому да, это не шутки, 100 миллионов долларов большие деньги, но надо сразу несколько вещей указать. Да, это жулики, которых действительно преследуют. Очень важно, что преследует их украинская организация, то есть их же не Евросоюз поймал, не США поймали.
А то, что ходят слухи, что это ФБР передало данные НАБУ.
ФБР, значит, не могла бы взять, собрать эти данные нигде. ФБР сотрудничает с НАБУ в любом случае. При создании НАБУ, даже, я не знаю просто, есть ли это сейчас, но в начале славных дел внутри офиса НАБУ сидели два, по-моему, представителя ФБР. Это прям было официально. То есть вот представители ФБР, которые помогают НАБУшникам там построить эту организацию. Находятся они там сейчас? Может быть, что и находятся. Вполне.
В
Какие
России
данные?
тоже, кстати, давайте я для наших слушателей
Да.
скажу, еще в вегетарианские времена в России, в Москве были представители ФБР, которые сотрудничали с российскими правоохранительными органами, потому что они гонялись за мафиози такими, как, например, Двоскин, которого был в розыске и в Соединенных Штатах Америки, ну а в России он, естественно, сейчас в Крыму возглавляет банк. Чего
Ну
уж там
да, ну
говорить,
и естественно,
да.
такая вещь, как, например, отслеживание счетов долларовых, данные о долларовых счетах, они все хранятся в Федеральной системе США, больше нигде, поэтому это вполне логично, что, ну, то есть, запрашивал ли НАБУ данные ФБР, я уверен, что да. Ну, то есть, обязательно, потому что по-другому не получишь доступа к этим цифрам всем. Вот, поэтому, конечно, сотрудничали. Важно, что это сделала сама Украина, что НАБУ это учрежденное украинцами, Украинской Верховной Рады орган, и он сам занимается очищением системы, в чем его роль и состоит. Ну а дальше, да, кстати говоря, про иностранную помощь и вот разворовывание иностранной помощи. Тут, конечно, все это не так. Первое. Был доклад, не дали как, подождите, это было год назад примерно, да, нет, весной прошлого года был доклад трех председателей комитетов Сената, или Конгресс, сейчас не вспомню, Конгресс, наверное, республиканцев именно, то есть комитет по разведке, комитет по военным делам, еще каким-то делам, где они призывали, собственно говоря, вот тогда, когда шел спорный вопрос про 60 миллиардов выделения, и они настаивали, почему, и объясняли, почему надо выделять эти 61 миллиард, и они написали такую цифру, что за время выделения помощи только американской проведено 100 с чем-то там аудитов помощи Украине. И что те аудиты, которые на тот момент были завершены, а это там 60 из них были завершены, выявили ноль нарушений при использовании. То есть это американский аудит, не украинский. Но я думаю, что тоже, как говорится, не дураки сидят, в том смысле, что воровать деньги, которые непосредственно поступают из ЕС или Соединенных Штатов Америки, никто, конечно, не будет. Они же поступают куда? Они поступают в бюджет, а не в Энергоатом. Вот в чем как бы суть. И, конечно, их никто не ворует. И, конечно, все понимают, где здесь граница происходит. А когда у тебя
Но откаты
направление...
были, да?
Еще, откаты где? В энергоатоме, а не в бюджете.
Да, в
Это большая
энергоатоме,
разница.
конечно.
Ну, давайте так. Если верим НАБУ, я предполагаю, что, скорее всего, там точно, что в этой истории... Ну, я не могу говорить точно, но я склоняюсь к тому, что в этой истории, конечно, все это действительно в каком-то объеме. Я, кстати, сразу сказал, вот тоже это мой прогноз, что когда посчитают, выяснится, что речь не про 100 миллионов долларов вообще. Вот почему-то я думаю, что дальше выяснится, что все это сильно преувеличено. Но это правда, факты. Я думаю, что да. И очень надеюсь, что все это будет доведено до конца, это расследование. Надеюсь даже на Израиль, что Миндичи могут выдать в Украину, в принципе, такие...
Ну, это невозможно.
Возможно, конечно. Почему? Вот тоже у многих есть
Потому
такая...
что это нарушение одного из важнейших законов Торы.
Нет, это мифология некоторая, вы знаете. Дело в том, что в Израиле, я же гражданин Израиля, да, и в Израиле нет закона о том, что нельзя выдавать израильтян. Мало того, выдавали ли граждан Израиля в другие страны? Да. Выдавали ли их прямо на моих глазах, мою бытность в Израиле? Да. Поэтому это не так. Есть, как говорится, во-первых, граждане разных сортов у Израиля. Вот понимаете, да, есть граждане разных сортов. Это официально, по мнению Министерства внутренних дел. Есть граждане, которые граждане полноценные, то есть человек, который либо родился в Израиле, либо прожил там достаточное количество лет, чтобы стать вот, я не знаю, нет такого, его никто не называет, не знаю, как называют это в МВД, ну, некий статус полноценного гражданина Израиля, который как бы на всю жизнь потом его человек получает. А если человек никогда не жил в Израиле, а просто приехал и получил паспорт, то он как бы неполноценный гражданин Израиля. Например, если он потеряет паспорт, ему же не дадут новый паспорт, ему дадут то, что называется, ну, временный документ.
Лисе-пасе.
Лиса-пасе, да, понимаете, разница. И вот я не знаю, какой статус Миндича, просто не знаю. Если у него статус вот такого паспортиста, что называется, такого человека выдать могут. Человека, который настоящий, то, что называется, признается кошерным жителем Израиля МВД, такого выдать не могут. В этом есть разница. Плюс вопрос уровня преступлений. Вот я помню очень ярко этот случай, когда человек, еврей, совершил убийство, по-моему, в Нью-Йорке буквально. И это было, ну, когда-то в 90-е годы, может, в начале 2000-х. Прям пресса вся это писала, потому что он убил кого-то, сел в самолет и прилетел в Израиль. Сразу. И за ним буквально гнались по горячим следам, и тут выяснили, что он сел в самолет, у него билет был и улетел. Его выдали через неделю. Просто суд решил, что мы его выдаем. Ну, потому что это очевидное преступление, так сказать, там совсем грязный криминал. То есть, да, вот такие случаи есть, когда...
Понятно. Скажите, пожалуйста, но в результате этого скандала в отставку был отправлен такой могущественный человек, как Андрей Ермак, глава Офиса Президента. Прежде чем я продолжу, давайте я скажу нашим слушателям, что я должна была сказать в самом начале, что я не случайно спрашиваю обо всем этом Михаила Шейтермана, потому что он возглавляет и создал компанию, по-моему, она называется как-то «Интерстратег», так она называется, которая, в частности, миссия которой, в частности, это продвижение верховенства закона в странах посткоммунистического пространства и помощь, и консультирование при проведении социальных и экономических реформ вот в этой нашей части мира. Отсюда то, что вы, когда вы слышите, что Шейтельман цитирует Transparency International, это понятно, это то чем Шейтельман занимается всю жизнь. Он значит, продвигает верховенство закона в странах посткоммунистического лагеря. Возвращаясь к моему вопросу. Андрей Ермак – человек чрезвычайно известный, в том числе потому, что он каким-то образом в один момент стал и руководителем Офиса Президента, и заменил собой министра иностранных дел. Я хорошо помню, Кулебу был прекрасный, во всяком случае, очень такой хорошо говорящий министр иностранных дел Кулебу, и он был в Гарварде, когда я там была, в Kennedy School of Government. И Ермак стал представлять Украину на всех переговорах, в том числе мирных переговорах. Он всегда приезжал с Зеленским, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, приезжал в Вашингтон на различные встречи. Он был такая очень заметная фигура, к нему было очень разное отношение. Международные журналисты скорее не любили Ермака, потому что он очень мешал всем работать. И казалось, что он пытается собой заменить президента, или во всяком случае все время, так сказать, как-то очень контролировал любой подход к Зеленскому. Скажите мне, пожалуйста, вот что изменилось, и насколько это серьезная отставка и для самого Владимира Зеленского, и для Офиса Президента, и для, поскольку, так сказать, все говорят о том, что Ермак контролировал, он посадил своего, как говорят, опять пишут украинские СМИ, «Украинская правда», у него был большой-большой материал о том, как отправляли в отставку Ермака. Очень интересно читать. Блестящая газета работает. И, в частности, что он посадил своего, значит, главу правительства, дама, я забыла ее фамилию, которая была, так сказать, тоже креатурой Ермака. Подскажите, что вы знаете?
Значит, во-первых, действительно, Ермак был очень влиятельным человеком, но надо понимать, что он влиятельный человек внутри чиновничества. Да? То есть есть большая разница, ты влиятельный внутри чиновничества или внутри общества украинского. Вот Ермак не был влиятельным человеком в украинском обществе, не был, ну, занимая свою должность, а был влиятельным человеком внутри чиновничьего мира некоего, который в общем
Такой
обществе...
серый кардинал, так всегда
Да, это
таких
очень
не
важно,
любят.
да, что общество это не касалось по большому счету. Как помните, как у Невзорова есть фраза, там Путин мне не начальник, говорит он. Вот Ермак не начальник украинскому обществу и народу. То есть каждый украинец не воспринимает, вот воспринимают Зеленского как некого начальника иногда, да? А Ермака точно так не воспринимают. Потому что вообще, я думаю, что до войны мало кто и фамилию-то это слышал. Ну, кто-то там управляет офисом, а до этого там Богдан управлял офисом, другой был, да, мало ли кто там управляет офисом у Зеленского. Он же не был публичным никогда раньше политиком. Безусловно, людям там спроси, кто важный у нас политики. Вот скажут Залужный, хотя он всего-навсего посол, то он важный политик там.
Но он возглавлял ВСУ,
Да,
так сказать,
естественно, понятно. Да,
во
вот
время Харьковской операции знаменитой.
конечно, Буданов важный политик, Порошенко важный политик, Тимошенко. Это все важные для
Буданов, давайте
украинской.
скажем для тех, кто не так хорошо знает украинских
Да.
начальников, Буданов возглавляет Главное разведывательное управление
Да.
Украины. Кого там Порошенко, это бывший
Порошенко бывший
президент
президент,
Украины,
Тимошенко бывший премьер-министр и
министр, да.
кандидат премьер-министр и кандидат в президент, который во втором туре
Угу.
проиграл Януковичу в свое время и так далее. То есть вот это важные для украинцев люди. Ермак не был важным человеком, как бы, от которых зависела жизнь людей. И поэтому, а вот для чиновников он был важен. То есть, когда я общался с чиновниками, они мне все время сыпали именем Ермака. Когда общаешься не с чиновниками, они Ермака никогда не вспоминали.
Ну, когда вы общаетесь с американским бизнесменом, позволю себе это вставить,
Да.
они тоже все время упоминают
Да.
имя Ермака, и в переписке, подозревая, что их могут отслеживать, называли его всегда Аллой Борисовной.
Ну да, вы мне перед, чего уж там скрывать, перед эфиром про это написали, я от вас это узнал, что называли Аллой Борисовной, я потом только сообразил, что это, видимо, по аббревиатуре имени отчества. Я тоже, я не
Да.
знал, какое, честно, я не знал, какое отчество Ермака, узнал из нашей переписки. Я знал, что Ермаком, Андрей вроде, а отчество, ну откуда я знаю, какое отчество Ермака. Так вот, я думаю, что для, давайте так, если приземлять это все, я думаю, что для Зеленского это большая потеря, просто потому, что ему очень сложно. Это надо сейчас взять и все прям поменять. Действительно, очень многое перестроить. Это не так просто, я думаю. Ермак действительно все больше как бы, занимал место, что ли, в жизни руководства, в жизни чиновничества. Он, кстати говоря, очень редко представлял Украину на переговорах. Это просто мы запомнили, как запоминается, как говорил Штирлиц, последнее же, да, и первое. И вот последним представителем на переговорах в Женеве был Ермак, а до этого никогда не был. На мирных переговорах никогда до этого, насколько я помню, не возглавлял делегацию Ермак. Возглавлял делегацию Умеров в Стамбуле, три раунда переговоров. По-моему, Сибига возглавлял там в Эмиратах или еще кто-то, я сейчас не вспомню. По металлам возглавляла Юрия Свириденко делегацию, когда с Трампом перевели, ну не с Трампом, конечно, а с Бессентом вели переговоры о редкоземельных металлах и так далее. То есть Ермак, в общем-то, почти всегда был просто рядом с президентом. Когда приезжает президент, то рядом или за день до него, как квартирьер, приезжает Ермак, там наводит порядок, наверное, с журналистами, но это я не знаю, я не журналист. Это да. Но то, что он глава переговорной группы, вот в этом
Но он был
потери
и в
нет.
Женеве на переговорах с
Был. Так нет,
Марко Рубио.
в Женеве он единственный раз возглавлял. Единственный раз возглавлял. Как раз. То есть он недавно стал возглавлять переговоры. Поэтому для переговорного процесса он, безусловно, не потеря вообще. У него нет какого-то большого опыта именно как переговорщика вот в этом, в нашем контексте. Не в жизни, а в нашем контексте. А вот для управления чиновничеством, да, я думаю, что Зеленский, ну так сложилось впечатление, он переложил огромное количество вопросов, которые он просто не хочет заниматься, и у него нет на все это сил, я думаю, на Ермака. Тот эти вопросы закрывал, а теперь закрывать некому. Именно поэтому Зеленский так долго сейчас и думает, на кого же заменить. Но в то же время, в чем плюсы для Зеленского? Я сейчас не говорю для страны, потому что еще раз скажу, для народа это прям не важно. Ну, все посмеялись там немножко, и я думаю, и забудут его, как забыли Богдана. Кто сегодня вспомнит, что такое Богдан, да, там, перед Ермаком возглавлял точно так же офис президента. Я думаю, что это огромный шанс сейчас для Зеленского, то, что называется, воспользоваться этим и, как это, отстрелить ступень ракеты. Понимаете, так вот можно сделать. Окей, вот отработанный Ермак, на которого списали огромное количество всего негатива, и он теперь как бы где-то отдельно. И теперь все, что вы договаривались с Ермаком, ну, к Ермаку и обращайтесь, если он вам что-то в Женеве пообещал. То, в принципе, мне кажется, эту карту Зеленский может разыгрывать себе в плюс. Да, при том, что, еще раз говорю, я ему наверняка сейчас очень тяжело в политическом смысле выживать и маневрировать вот в новой реальности без Ермака, наверняка. Но учитывая прошлые кульбиты, которые Зеленский совершал, меняя там, например, когда он поменял Залужного, то Зеленский потерял на этом 10-11% своего рейтинга доверия. Просто на том, что уволил Залужного. И он же знал, что он их потеряет. То есть вот он шел на жертву, да, жертвуя Залужным, теряя одновременно вот это ради там чего-то, не знаю чего, каких-то своих мыслей. То есть часто, увольняя Ермака, он понимает, что он приобретает этот самый рейтинг доверия. То есть это ему в плюс. Поэтому для Зеленского есть и плюсы, и минусы. Ну а уж чиновничество, ну как-то, я думаю, справится. Как-то они всегда выживали и без...
Премьер-министр поменяется?
А вот это зависит только от одного. Если, смотрите так, если Юлия Свириденко не станет главой офиса новой, что теоретически рассматривается, то я считаю, что нет, ни в коем случае не поменяется. Нет никакого смысла ее менять.
А
Наоборот.
если она станет, то это значит, Ермак сохранит свои какие-то свои ниточки к Зеленскому.
Я не думаю, что, находясь в положении Ермака, возможно сохранить ниточки. Вот просто бывают такие места, когда тебя туда отправили, ты уже не сохранишь никаких ниточек. Ты можешь только отползти, зализывать раны и готовиться к следующему раунду своей
Да, так
политической
что
жизни.
нет доступа к телу.
Ну,
Три
конечно,
вопроса еще
поэтому...
с этим связаны.
Да.
Первый. Ермак заявил, что он уходит солдатом на фронт. Он ушел солдатом на фронт?
Не знаю, просто не знаю. Надо смотреть. Ну, посмотрим. Думаю, что да, он же не дурак, мне кажется. Это было очень правильное, сильное заявление. Если он это сделает, это сработает.
То есть вы считаете, что пиарочно это было правильное заявление?
Абсолютно. Это то, что может ему создать новую политическую карьеру. Потому что, смотрите, он был включен в некоторые опросы, как политик, да, вот прям рейтинг доверия. И вы знаете, он у него вообще не ноль. То есть, да, он падал, естественно, все в течение его занимаемой ему должности, вот во время войны, я отследил эти опросы. У него в 22-м году рейтинг доверия был там под 50%, ну там 40 с чем-то. И потом в 23-м, к концу 23-го года был 30 с чем-то, к концу 24-го был 25, по-моему, процентов рейтинга доверия. Это очень высокий. Это очень высокий рейтинг доверия. В Украине выше, чем у него, там, ну, четырех, может, человек. То есть есть база, с чего начинать. Он, в принципе, вполне может. То есть это не то, что это не списанный человек. Он вполне может, если сейчас себя правильно поведет, заработать новую политическую карьеру.
Я хочу сказать для наших слушателей из России, что Михаил Шельтельман, его называют делателем президентов и премьеров, потому что он вел дикое количество каких-то всяких политических кампаний. В Израиле его кандидат, чью кампанию вел, господи, Либерман, стал министром обороны. И в других странах, в Киргизии, там, в других странах у него тоже были очень успешные кампании. Поэтому я не случайно спрашиваю это именно его. Еще у меня один к вам вопрос. Сейчас вроде бы главным переговорщиком стал министр обороны Умеров. Но украинские СМИ пишут, что у НАБУ есть какие-то материалы на Умерова в связи с этим делом Энергомаша. Что не исключено, что повторится история с Ермаком, и Умеров тоже будет отправлен в отставку. Что вы по этому поводу думаете, знаете?
Ну, во-первых, он не министр обороны, а там
А,
еще он
извините.
давно был министром обороны, сейчас он глава Совета национальной безопасности
Ой,
и
извините,
обороны,
пожалуйста.
да. Ну,
Да.
ничего страшного, что же, вот. Министр обороны у нас Шмыгаль сейчас, который бывший премьер. Были такие, как говорится, слухи, по-моему, я вот сейчас не вспомню, вызывали ли его на допрос, может быть, даже Умерова, вот, могу ошибаться, кстати, простите. Может быть, что его даже допрашивали в рамках вот этого дела. Ну, как говорится, ну хорошо, он точно не является там, не является незаменимым. Глава РНБО, то есть Совет национальной безопасности и обороны, ну это такая должность, на которой тоже кто сейчас вспомнит, где Данилов, бывший этот председатель, тоже же где-то он находится. Поэтому сказать, что это будет... Я думаю, что они уже закрыли более-менее список. Ну, в смысле, вот делая... нет, извините, не Энергомаша, а это Энергоатома. Но, может, и будет, конечно, разрастаться. Но мне кажется, там сейчас глубину будут копать. То есть сейчас от НАБУ ждут результатов. Уже не вот типа, а вот еще мы этого подозреваем. А давайте, вы там подозревали? Ну, так рассказывайте, где прокуратура, должны быть какие-то процессы. Потому что пока только слили какие-то пленки, из-за чего, собственно, по-моему, уволили даже следователя НАБУ, из-за того, что он их слил. Это же нельзя публиковать никакие пленки, это же запрещено вообще-то по закону. Вот, поэтому пока сейчас то, что ждет народ от НАБУ, совершенно другого. Ну давайте, как говорится, настоящие подробности. Не пленки, где ничего не понятно, а конкретно, кто, сколько, куда и почему вот эти люди, которые отпущены под залог, что с ними сейчас дальше будет? Это, мне кажется, сейчас важно в этом деле.
Ну да, идет расшифровка тех ников, под которыми они идут в этих пленках, что люди очень
Полтора
аккуратно
года? А
раз.
где вы были полтора года, задает народ вопрос, правда, по-настоящему? Вы что, полтора года их слушали, ничего не делали? А они за эти полтора года сколько украли? А почему так? То есть сейчас вопросов к НАБУ очень много, и я думаю, что НАБУ сейчас есть чем заняться, кроме как искать там еще новых подозреваемых. Они даже, кстати,
Но
Ермаку не предъявили обвинения никакого. Он же ушел после обыска, а не после обвинений.
А то есть после обыска не было предъявлено никаких обвинений?
Он просто ушел добровольно с должности.
Угу. А обыск был и в личном квартире, и в офисе, или только в офисе?
Только в квартире.
Только в квартире. Скажите, пожалуйста, летом многие разные СМИ, и американские, и украинские, писали о том, что Зеленский пытался немножко придушить вот это антикоррупционное ведомство НАБУ. И что сейчас они пишут, что он ровно потому и пытался придушить, чтобы НАБУ не мог обнародовать вот эту историю с энергоатомом. Что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, выглядит это на сегодняшний день, вот с сегодняшнего дня туда-назад глядя, как попытка окружения Зеленского, скорее всего, даже Ермака, возможно, который действительно пытался что-то такое сделать, а у Зеленского, он же потом вышел с обращением к людям, буквально там на второй день этого скандала, со словами, примерно я сейчас упрощаю, да, ребят, ну у меня нет времени за всем уследить, простите, что я это подписал, не уследил, как... то есть ему дали какие-то бумаги, он подписал, должен был, безусловно,
А
должен
что за
был.
бумаги? Скажите для
Ну,
наших
там
слушателей.
изменения каких-то системы подчинения полномочий, кто кого там назначает и так далее, да,
То
там.
есть контроль.
Да,
Администрация
контроль
Офиса
за НАБУ,
Президента
контроль
пытался
за НАБУ.
установить контроль над
Контроль
антикоррупционным
не
ведомством.
офис президента, а Верховная Рада, там, потому что
Да.
Верховная Рада должна и так далее, но тем не менее. Он подписал закон, который приняла Верховная Рада, что-то такое, да. Вот, но должен был, конечно, скорее всего, от него ожидали, что не подписать, но он тут же дал заднюю буквально на второй день, сказал, все это отменяем, и приняли там закон, ну, и, собственно, Евросоюз возмутился, тут же ему позвонил Урсула фон дер Лайен, они эту историю все откатили назад очень быстро. То есть это была попытка, безусловно, людей вот этих, скорее всего, вот этих, каких-то из этих, остановить вот это расследование. Да, так, скорее всего, и было.
Еще один вопрос, последний, связанный с этим коррупционным делом. Люди, журналисты, которые много работали в Киеве, рассказывали, что у президента есть реальная потребность в кешевых фондах. Вот кому-то дать деньги просто там, я не знаю, там погибшим семьям, погибшим героям Украины, погибшим на фронте или еще куда-то. Может так быть, что вот эти 15% отчислений, в частности, шли вот в эти кешевые фонды, которые контролировал непосредственно или контролирует непосредственно президент Украины?
Я думаю, что президент Украины не занимается такими мелочами, просто вообще, как какие-то кэшевые. У него есть большая ответственность перед страной и есть чем заняться. Когда награждают погибших героев и так далее, ну, в смысле, вот погибших героев награждают, их награждают официально. Есть огромное количество компенсационных фондов настоящих. Вы знаете, что официально, вот я сейчас сумму не назову, но я помню сумму 22-го года, просто сейчас не знаю, какая она. Может быть, ее могли уменьшить из-за большого количества погибших, но в 2022 году официально семья погибшего получала на тот момент по курсу примерно полмиллиона долларов каждого погибшего на фронте. Вот. Это, естественно, выплата была не единоразовая, а растянутая во времени, но общая сумма компенсации семье погибшего, ну, так как это было в гривнах, то это было, по-моему, там 16, ну, короче, это полмиллиона долларов в тех деньгах, да, сегодня, во-первых, инфляция произошла, и могло что-то поменяться, но это в любом случае сотни тысяч долларов. Да? Если переводить в доллары, растянутые во времени, и на все это есть фонды. То, о чем вы говорите, я думаю, тут не совсем пустые слова, то, о чем вы говорите, это следующее. Рассказываю, как говорится, схему, которая не касается, безусловно, лично Зеленского. Но, ну давайте так, вот работает какая-нибудь государственная компания, и в ней, если официально назначить зарплату руководству в какую-то нормальную зарплату, то это вызовет недовольство. Поэтому внутри этой же компании действительно существуют, как правило, вот такие серые схемы, потому что, ну, а кто согласится работать директором, я сейчас не буду называть компании X, государственный за там, $1000 в месяц. Ну, наверное, человек средней квалификации. А чтобы привлечь человека управлять компанией с оборотом в миллиарды, ну, наверное, нужна долларов, я имею в виду, наверное, нужна зарплата, скажем, тоже измеряемая там, десятками тысяч долларов. И такие легальные реформы были проведены в парочке государственных компаний, по-моему, в «Нафтогазе», где действительно какие-то зарплаты были внушительные. Но во многих местах, где это госчиновники, даже не госкомпании, где госчиновники, ну а как им платить зарплаты? Для этого во многих, прямо во многих системах управления Украины создаются так называемые серые фонды, это все знают, где производятся вот такие доплаты менеджменту. Ну, вот вам кого-то надо нанять, а как вы его наймете-то? На какие шиши, как говорится? И это, как правило, очень, это множество схем. Не то, что одна такая огромная кубышка на всю страну. Нет, конечно. Это каждый человек, его поручили управлять такой-то комиссией. Вот ему надо нанять 8 консультантов, потому что он без них не может. Ну, как бы кто-то должен работать. Какие-то нужны экономисты, те, сие, пятые, десятые. Он находит какого-то, грубо говоря, частного спонсора. Ну, вот такие все схемы. Это все схемы украинцам, я думаю, хорошо известны. Ни для кого не секрет. Но это не огромная какая-то кубышка, которая сидит, вот, стоит в офисе президента. Это все децентрализовано, как и вся Украина. У меня, Евгений, к вам вопрос, потому что
Да,
с вами договариваюсь на
вам,
определенное
да,
время.
я знаю, вам надо убегать.
Да, к
Я, к
сожалению.
сожалению, да, у меня еще было несколько вопросов, но я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Я вам очень благодарна за то, что вы согласились на этот эфир. Мне очень интересно, потому что это как реальная информация из Киева. Я благодарю Михаила Шейтельмана за участие в этой программе. Благодарю всех, кто нас слушал. Услышимся через неделю, как всегда. Пока. Пока.
До свидания.